Владимир Кожевников, «Ткачи субстрата». Глава 1. Корни тишины. Лина Моровец стояла у панорамного иллюминатора, и ей казалось, что она заглядывает в гигантский срез чужого, медленно думающего мозга. Рассвет цвета остывающей меди разливался над равниной, цепляясь за редкие выходы базальта. Стеклопластик купола тихонько дрожал, регенераторы гнали обогащенную кислородом смесь, но дышалось так, будто сама планета настойчиво проталкивала воздух в легкие, пробуя людей на вкус. Миссия Гефест-12 занимала этот клочок поверхности Ипсилон Эридана Би уже вторую неделю, и с каждым часом Лина все отчетливее ощущала. Их исследовательская база — не форпост науки, а крохотная соринка, попавшая в исполинский часовой механизм. «Опять корреляция», — пробормотала она, не оборачиваясь. В пустом лабораторном модуле голос упал мягко, словно в вату, приглушенный гудением приборов. Перед ней на голографической панели, подрагивая, плыли три графика: суточный прирост мицелиальной биомассы, микроколебания атмосферного давления и сейсмический шум на инфранизких частотах. Кривые накладывались с такой убийственной точностью, что статистические тесты отказывались признавать это случайностью. Хуже того, мицелий менял темп роста за 6-8 часов до того, как атмосферный фронт менял давление. Это походило не на реакцию, а на предсказание, а предсказывать способна только система, которая строит внутреннюю модель реальности. Лина повела плечами, разминая затекшие мышцы. Где-то на краю сознания крутилась мысль, которую она боялась выпустить наружу. Если планетарная грибница действительно моделирует климат, то недавние тектонические подвижки — не просто геология. Это вычисления. Медленные, как движение ледника, но неумолимые. Она набросила куртку с нашивкой МАК, серебристый орел на фоне орбитальной дуги, и вышла в шлюз. Наружный люк скользнул в сторону, впустив запах мокрого железа, смешанного с чем-то приторно-сладким. Так пахнет старая листва в заброшенном парке, только здесь листвы не было и в помине. Лишь бесконечная равнина, покрытая серовато-пепельной коркой высохшего мицелия. Под подошвами она похрустывала, точно тонкий весенний ледок, и каждый шаг отдавался странным эхом в животе. У третьего сейсмомаркера Лина остановилась. Налобный индикатор показывал аномалию. Электрическое сопротивление грунта упало втрое относительно вчерашних показаний. Она присела, осторожно соскребла верхний слой керамическим шпателем. Под ним, на глубине 2-3 сантиметров, переливались розовато-золотистые нити. Они пульсировали с интервалом примерно в 1 секунду. Медленный, почти торжественный ритм. В памяти неожиданно всплыло детство, теплое, частое дыхание собаки, уснувшей у нее под боком, когда она 10-летняя, проверяла, жива ли. Сейчас планета точно так же дышала ей в ладонь. Огромная, равнодушная и, кажется, живая. Гарнитура ожила голосом командира Орлова, сухим, но с напряженной, почти звенящей нотой. «Моровец, срочно на базу. Мы потеряли клипер. Все каналы. Даже аварийный лазерный луч молчит». Лина выпрямилась чересчур резко, в глазах заплясали темные мушки. «Клипер, орбитальный модуль, единственная ниточка к Земле, дом, возвращение, все. Тройное резервирование, квантовая запутанность для синхронизации, оптические ретрансляторы на высокой орбите. И это исчезло разом, будто кто-то захлопнул над ними крышку исполинской чашки Петри». Она бросила взгляд на горизонт, где волнами громоздились темные гряды, удивительно похожие на извилины коры головного мозга, и, не чувствуя ног, побежала к куполу. Бежать было трудно. Разряженная атмосфера все же давала о себе знать, сердце колотилось где-то в горле. В голове билась единственная фраза: «Не может быть, не может быть, это просто помехи». Но где-то глубже она уже понимала, помехи не способны одновременно заблокировать 4 независимых диапазона и еще лазер. В главном отсеке собрались все. Ким, борт-инженер, с мокрыми от пота висками, уже вскрыл панель связи и тихо, но яростно, цедил сквозь зубы корейские ругательства, которых Лина не понимала, но тон угадывала. Сата, ксенобиолог, с неизменным красным шарфом на шее, даже в помещении он мерз, замер над спектрометром, и его пальцы подрагивали над сенсорами, будто он боялся к ним прикоснуться. Геофизик Васкис нервно постукивал ногой по ножке стула, издавая ритмичный щелкающий звук.